говорит Радио Свобода. Глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев о современном российском обществе.
Ну, я всегда и всем говорю, что, ребята, надо начинать изучать историю нашей страны с истории своей семьи.
Какими могут быть общие интересы в Сирии у Москвы, Тегерана и Анкары?
Преследуется в рамках этой тройки абсолютно корыстные цели трех стран.
Русскоязычное меньшинство в Латвии недовольно переводом русских школ в стране на латышский язык обучения.
Ни одна из поправок, которая была представлена со стороны русскоязычного населения, не была даже рассмотрена.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 5 апреля. Итак, суд в Петрозаводске приговорил сегодня главу Карельского мемориала, историка-краеведа Юрия Дмитриева к 2,5 годам ограничения свободы по обвинению в незаконном хранении оружия. По статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии Дмитриев оправдан. Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которой тот хранил в своем компьютере. Защита настаивала, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки. В феврале психиатрическая экспертиза не нашла у Дмитриева никаких отклонений. Эксперты признали, что правозащитник здоров и не является педофилом. До этого они подтвердили, что фотографии, которые фигурируют в деле историка, не являются порнографическими и были сделаны в иных целях. В конце января Дмитриев был выпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде. Своей вины он не признал. Мемориал считает дело Дмитриева сфабрикованным. Обвинение требовало для него 9 лет тюрьмы. Накануне вынесения приговора с Юрием Дмитриевым встретилась наш специальный корреспондент в Петрозаводске Елизавета Маятная.
Как вы думаете, когда у нас вообще изменится все-таки отношение к человеку и все-таки к истории другое будет? Не такое болезненное, скажем так.
Болезненное? Ну, я всегда и всем говорю, что, ребята, надо начинать изучать историю нашей страны с истории своей семьи. С истории своей семьи, с истории своего рода. 5-7 поколений. Вглубь копни, не поленись, потрать год, полтора, два. Ну, вот посмотри, откуда твои корни. И потом тебя ни один соловей не обманет своими обещаниями, да? О! Ты это говоришь? И это моему прадедушке говорили. Хреново кончилось. А вот это, да, это прабабушке говорили. Или там бабушке говорили. А вот через это бабушка прошла, а вот через это прошли мои родители. Поэтому мы, ребята, вы врите дальше. Мы вас внимательно слушаем, но за вами мы не пойдем. Я не знаю. Для каждой семьи это закончится по-разному. Кто-то знает. Кто-то не знает, и не факт, что за 40 лет кто-то захочет узнать свою историю. Но я бы в школе вел такой урок, наверное, класса с 5-го, что ребята самые такие любопытные, самые бесстрашные. 5-й, 6-й класс, они бы тут и бабушек бы успели потеребить, и родителей, и все на свете. А потом уже проще. Когда ты знаешь историю своей семьи, ты уже можешь соотнести с какими-то основными событиями в истории нашего государства. Все будет, всем все понятно. Легко и просто. Но когда тебе говорят, что вот, там, народ, комсомольцы поехали на целину, да хрен бы мне с этой целиной. Она там 6 лет, 7 лет погремела, и все, и сдула ее. Ну, я ведь знаю, что у меня батя туда ездил на эту целину. С военными тем, их с Красной Армии, так сказать, командировали на уборку урожая. Он даже там почетный гражданин какого-то там поселка Целино. Ну, я знаю, что была Целина, и знаю, к чему она привела. И поэтому, когда мне говорят, что давайте повернем северные реки. Не, ребята, мы уже раз Целину сделали. Или вот в моей молодости кричали. Комсомольцы, бум, строим, бам. Я даже чуть с дуру туда не уехал. Потом я узнаю, что бам, оказывается, его до 70-х строили. В середине 30-х заключенных после строительства Беломорско-Балтийского канала часть туда закинули. Знаю, кем и зачем он строился. И очень-таки не удивляюсь, что бам нынче нуждается в коренной реконструкции, там еще что-то.
Скажите, а вот у вас есть как бы, куда бы вы хотели поехать, именно вот еще в России и, например, за границей? И, собственно, почему? Ну, какие-то вот такие вот, ну, не знаю, мечты, не мечты, а такие желания.
Я бы хотел попасть в Центральный архив ФСБ.
Вы там ни разу не были?
Кто же меня туда бедного пустит? В местном ФСБ еще терпят. Ну, когда в командировке куда-то приезжаю, там тоже в управление, если надо, с каким-то делом познакомиться, бываю. Нет, я бы сейчас просто сканировал все материалы внесудебных органов. Ну, вот из того, что с чем мне приходилось работать. Это тройки, двойки, особые тройки. И отсканировал бы все акты о приведении приговоров в исполнение. Поверь, получилась бы изумительная картина, когда бы мы узнали, что вокруг каждого областного города, зачастую вокруг каждого районного города, да, есть несколько мест, о которых мы даже не подозреваем. А потом уже проще, потом уже целенаправленно можно искать по тем местам. Это вот как мне говорят, Левашова. Ну, был я в том Левашово. Небольшой участочек, ну, если хорошо постараться, ну, 1020 можно там уложить. А где остальные?
А сколько, вы думаете, еще не найдено?
Здесь, в Карелии, не найдено много. 5000, наверное, еще вот где-то висит в воздухе. А может и больше чуть-чуть. А может меньше, не знаю. В Карелии стреляли в 26 местах. А знаем мы 5, 6, 7.
То есть вообще работа не початый край?
Чтобы это было так просто.
А по России? Вообще сложно представить.
Вообще мрак и туман.
А сколько вам времени надо было бы работать в Центральном архиве, если бы вам дали такую возможность?
Ну, судя вот потому, что наша Карелия выступала как самостоятельный субъект, ну, грубо говоря, как область, да? Так, у нас 42 карельские тройки. Что-то больше полутора десятков протоколов двоек. 36 протоколов особых троек. Это уже, значит, сколько? Ну, около 70, да, важных документов. Они многостраничные, потому что если протоколы двойки, это в основном по 100 человек альбомы формировали и отправляли их в Москву на утверждение, то в карельских тройках было немеренное количество народа, там до 400 с копейками доходило, там от 150, там от 160 до 400. И потом на каждого человека, ну, бывают акты групповые, а после 38-го года, после лета, стали акты индивидуальные, то есть на каждого отдельно заполняли акт. Вот здесь у нас, ну, около 14,5 тысяч человек. Мы знаем, сейчас добавилось еще около 1000 человек, которых с нашей территории забирал ленинградские НКВДшники. Значит, вот 15,5 тысяч человек, ну, пусть 16, ну, с копейками. Вот, на каждого надо акт найти. В этой работе заняло, ну, года полтора, если непосредственно с документами, с этим. Сколько таких областей в России, сколько таких актов? Ну, сейчас проще чем. Сейчас, во-первых, можно это все отсканировать или на худой конец фотографировать, да? Кинуть там по волонтерам. Соберут в нужном месте, все это сделают. Но все равно это работа не одного года и не одного человека.
А сколько нужно таких вот увлеченных Дмитриевых?
Увлеченных? Нифига себе, вы сейчас скажите, что я влюблен в свою профессию.
Да, ну такое впечатление появляется.
Нет, ребята, это крест. У каждого из нас, ну, есть какой-то крест в жизни, да, какая-то дорога, по которой мы должны пройти. Причем дорога эта известна нам с самого нашего рождения, вот, еще до рождения. Мы о ней знаем, мы о ней думаем, какие-то там вешки себе ставим. Но когда рождаемся, мы забываем про нее. И в процессе, так сказать, нашего взросления или там, мы все время пытаемся найти, где наша дорога, что там внутри у нас. Не туда идешь, почему некоторые поступают в один там институт, потом его бросают, но не мое. Вот, желательно найти вот свою дорогу. Мне, я считаю, что здорово повезло, что я эту дорогу нашел. И о том, что я нашел ее, я узнал, ну, понял, что я нашел это лет, наверное, ну, чуть больше 10 назад. Хотя иду по ней уже 30 лет.
С главой Карельского мемориала, историком-краеведом Юрием Дмитриевым беседовала наш корреспондент Елизавета Маетная. Вы слушаете программу «Время свободы». Россия, Турция и Иран не допустят территориального раздела Сирии. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, комментируя итоги трехстороннего саммита в Анкаре. Президент Турции Реджеп Эрдоган, президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани согласились в том, что конфликт может быть прекращен только через политический процесс. Иран, Турция и Россия вовлечены в войну в Сирии и сотрудничают в создании так называемых зон деэскалации. При этом Россия и Иран поддерживают нынешнего президента Сирии Башара Асада, а Турция оказывает помощь повстанцам, стремящимся к его свержению. Трехсторонний саммит в Анкаре комментирует востоковед Леонид Исаев, с ним побеседовал Александр Гостев.
Путин, Эрдоган и Роухани – это не союзники, а, в общем, мало доверяющие друг другу самостоятельные игроки в мировой политике, чьи интересы вдруг временно совпали. Вы согласны с такой оценкой?
Абсолютно точно. Именно так вот этот треугольник России, Ирана и Турции нужно интерпретировать. Астанинский процесс по Сирии, который запустила тройка, в большей степени нацелен на то, чтобы решать проблемы Сирии. В большей степени нацелен на то, чтобы учесть интересы всех трех сторон, которые непосредственно участвуют в конфликте, которые потратили достаточно много ресурсов на участие в этом конфликте и которые ставят себе целью сделать поступки и решения своих оппонентов наиболее предсказуемыми. Преследуются в рамках этой тройки абсолютно корыстные цели трех стран. Конечно, обсуждались прежде всего вопросы, связанные с тем, как решить все те проблемы, которые до сих пор в рамках Астаны решить не удается. Например, зона деэскалации. По хорошему счету, это единственное достижение, если можно так сказать, астанинского процесса, который не работает, потому что зона деэскалации в тех местах, где они должны были заработать в Идлибе и Восточной Гуте, не привели к снижению конфликтогенности, а на юге и в Хомсе конфликтогенности мы наблюдаем просто потому, что эту проблему удалось решить еще до зоны деэскалации. Надо находить какое-то решение с зоном деэскалации в будущем. Ну и второй вопрос – это политический процесс в Сирии, который тоже нужно каким-то образом реанимировать. Тройка еще перед Конгрессом приняла решение о создании комиссии по обсуждению Конституции, а до сих пор эта комиссия не создана. И, в общем-то, это показывает недееспособность как в военном, так и в политическом плане этой тройки.
Москва и Тегеран мечтают сохранить Башара Асада у власти. В обоих случаях имея на то свои причины. А Анкара нет. А ей вообще в Сирии, конечно, важнее нерешаемая курдская проблема в любом случае. Неужели эти трое всерьез надеются хоть как-то распутать отчасти этот клубок так, чтобы все остались как минимум не недовольны?
Было бы преувеличением говорить о том, что Москва ставит себе целью сохранения нынешней власти в Дамаске. У Москвы гораздо более общие задачи в отношении Сирии. Сам по себе альянс России, Турции и Ирана по Сирии во многом стал возможен благодаря тому, что отношения между Турцией и Западом и отношения между Турцией и США в первую очередь заметно ухудшились. И Москва и Тегеран сейчас боятся того, что в какой-то момент времени Анкара может совершить такой медленный дрейф в сторону Вашингтона, особенно учитывая факт того, что сейчас новый государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, который, в общем-то, уже неоднократно высказывался за то, что необходимо американо-турецкие отношения нормализовать как можно скорее.
Внезапные заявления Дональда Трампа, последнюю неделю звучащие, что США все-таки в военном плане хотят в скорой перспективе совсем уйти из Сирии. Это подарок Путину, Роухани, Эрдогану?
То, что американское руководство по Сирии за последний год сделало огромное количество противоречащих друг другу заявлений, я просто не стал бы на них особое внимание акцентировать. Эти заявления используются для реализации каких-то внутриполитических целей. Трамп ведь обещал в предвыборной своей кампании, что он будет способствовать тому, чтобы Соединенные Штаты Америки старались не принимать участие в дорогостоящих конфликтах далеко от границ Соединенных Штатов Америки, на Ближнем Востоке. Ну и в частности, сирийский конфликт к этому относился. Он еще раз заявил о том, что он этому обещанию верен. Но есть масса но в политической системе Соединенных Штатов Америки, которые не дают эту проблему решить так, как ему и хотелось.
Но Трамп в инаугурационной речи же говорил еще и то, что он все силы, вообще все свое президентство положит на то, чтобы уничтожить группировку «Исламское государство».
Это он сделал. Ведь «Исламское государство» уже фактически не существует. Здесь, в общем-то, американцы никого не обманули, они действительно внесли решающий, с моей точки зрения, вклад в ликвидацию исламского государства как на территории Сирии, так и на территории Ирака.
Только все как-то спорят, кто же все-таки победителем главным оказался. Владимир Путин еще раз подчеркнул, что только совместные усилия Ирана, России и отчасти Турции и позволили одолеть радикальных исламистов. И что львиная доля успеха – это заслуга Москвы.
Подчас мне кажется, что они сами себе, заявляя об этом, не верят. Россия, Турция и Иран не осуществляли военных действий на территории Ирака. Ну, извините меня, на территории Ирака находилась достаточно внушительная часть исламского государства, и Мосул имел гораздо более важное символическое значение для исламского государства, нежели Мрака и все прочие деревушки на территории Сирии. Падение города-миллионника, в общем-то, сыграло очень важную роль в ликвидации исламского государства. Политическая столица Ирака, исламского государства, административная столица, она тоже была взята без участия России, Ирана и Турции. В общем-то, все, чем мы можем похвастаться, это Пальмиру, которую мы дважды освободили, ну и битва под Дейр-аз-Зором. В общем-то, все. Мы присоединились к операции против исламского государства на завершающей фазе борьбы с исламским государством. По этому поводу у подавляющего большинства мирового сообщества никаких сомнений не существует.
Путин сейчас опять, я уже это сказал, много говорил об окончательном разгроме террористов в Сирии. И при этом такая цитата из него. «Которые готовят провокации с применением химического оружия в ближайшее время». Ясно, раз исламское государство разгромлено, да, что он подразумевает антиасадовскую оппозицию, разнообразную и многочисленную. Вот чего он так боится?
Я бы прежде всего обратил бы внимание еще на другой факт. То, что лидеры в рамках этой встречи делали огромное количество голословных популистских заявлений, свидетельствует о том, что, в общем-то, толком договориться ни о чем не удалось. Поэтому вот пришлось обратиться к таким достаточно обобщающим фразам. Что касается химического оружия, здесь есть попытка оправдать действия Дамаска, которые не остановятся в своей стратегии освобождения, пусть медленно, но верно, сирийских территорий. И для всех очевидно, что Восточная Гута – это не конец. Из Восточной Гуты последуют другие анклавы, на которых сосредоточена оппозиция. Ну и, соответственно, единственный способ оправдать подобные действия Дамаска – это обвинить оппозицию в том, что она не выполняет условия режима тишины, она не выполняет договоренности, и, соответственно, вот у Дамаска нет никакого выбора, кроме как свою военную операцию продолжать, потому что в противном случае за все эти действия Дамаска, как, например, те, которые происходят в Восточной Гуте, ответственность приходится нести России. Россия – главный гарант в глазах мирового сообщества соблюдения Дамаском хоть каких-то договоренностей.
Хасан Рухани, который сидел рядом с Путиным на пресс-конференции, сказал, еще из него цитата, «Противники региона планировали разделить Сирию, но им это не удается, и мы этого не допустим». И среди этих противников президент Ирана, понятно, назвал американцев и израильтян, которые, опять-таки, по его словам, хотели, чтобы всем Ближним Востоком управляли террористы. Ну, это звучит как бы смешно, но ведь он говорит это, сидя рядом еще и не только с Путиным, но и с Эрдоганом, с лидером государства крупнейшего союзника США внутри НАТО.
Эта риторика для иранцев, да, равно как для турок, кстати, она не новая. Учитывая нынешний уровень отношений между Турцией и США, я не вижу никаких причин, почему Эрдогана это должно злить. Напротив, по-моему, Эрдогана абсолютно антиамериканская риторика в последнее время наметилась, поэтому ни по этому вопросу, ни там по вопросу сепаратизма и всего прочего серьезных разногласий я не вижу. Все знают, что между этими странами существуют серьезные противоречия. Надо думать, что встречи трех лидеров проходят в очень благожелательной обстановке. Я более чем уверен, что между ними масса происходит споров, потому что, ну, по многим вопросам договориться они, в принципе, не могут. И это то, что мы с вами видим. А что происходит в закрытом формате, я думаю, что ситуация еще более накаленная.
Но в Вашингтоне, по-моему, я не беру лично Дональда Трампа, вот с ужасом должны были смотреть вот на эту риторику и на то, как они сидят и, весело улыбаясь, повторяют схожие фразы. Но этого не происходит.
Если я правильно понимаю политику турок в отношении американцев, то она целенаправленно такая, потому что посредством таких действий они пытаются вызвать не что иное, как ревность в Вашингтоне. Они постоянно пытаются Вашингтон за больное задеть. Другое дело, что не всегда это получается. Вот когда, как вы говорите, в Вашингтоне на это не обращают внимания, вот это, наверное, самая худшая реакция для Анкары.
Получается мелкий детский шантаж. Это со стороны турок. Иран сейчас? Ведь больше всего, наверное, опасается того, что Трамп пересмотрит условия ядерной сделки. И может ли как-то тут Тегеран завуалированно шантажировать Запад и лично Трампа?
Иран действительно ядерная проблема, вопрос номер один во внешней политике, потому что от этого зависит политическое будущее не только Хасана Рухани, от этого зависит политическое будущее либерального крыла в иранском политическом эстеблишменте, который подобную политику поддерживает. Если я правильно понимаю Иран, то они в большей степени по этому вопросу пытаются надавить не столько на Вашингтон. Они понимают, что это безрезультативно. Они пытаются в большей степени оказывать давление на Евросоюз и пытаются оказывать давление на Россию, как, в общем-то, своего рода гарантов того, что вот эта сделка по иранской ядерной программе будет соблюдаться. Потому что, ну, если мы эту сделку посмотрим, то, по хорошему счету, это сделка между Вашингтоном и Тегераном.
Давайте теперь перейдем к Эрдогану. Он выглядел на этой встрече как султан, принимающий дорогих гостей, которым от него что-то нужно. Или наоборот, как политик, который сам хотел, в первую очередь, добиться от приехавших к нему людей каких-то вещей.
Я не думаю, что он выглядит как султан. В такой-то степени от более чем года продолжающейся Астаны все три страны, ну, скорее выиграли, чем проиграли, но Турцию я бы не отнес главным выгодополучателем астанинского процесса. С моей точки зрения, главный выгодополучатель – это все-таки Иран, в какой-то степени Россия. Турция скорее выполнила задачу минимум. Если говорить про ее интересы, то, безусловно, они стали гораздо более скромными, нежели были еще пару лет тому назад. Но в рамках этой Астаны обсуждался вопрос проведения, ну, условной демаркационной линии между протурецкими оппозиционными силами в Идлибе и проправительственными войсками в Идлибе. Вот своего рода такой bargaining process. И здесь можно какие-то договоренности достичь. И я так думаю, что они были достигнуты. Вторая его задача – это курды. У него должна быть возможность использования курдского фактора, который совершенно явно используется во внутренних целях, да, для того, чтобы продемонстрировать, что он вот такой непримиримый борец с курдами. И с этой точки зрения, вот возможность проведения операции, подобно тому, что было в январе в Африне, ему крайне необходимо. И он за собой хочет такую возможность застолбить. Это две жизненно важные задачи для Эрдогана, если мы говорим про сирийский аспект турецкой внешней политики. Ну и, в принципе, это то, чего Эрдоган вполне может достичь.
Очень много внимания уделяется по-прежнему тому факту, что Россия все-таки будет поставлять в Турцию свои комплексы С-400. Еще тому, что начинается строительство вот этой атомной электростанции Акую в Турции с помощью российского Росатома.
Акую проект важный, но прежде всего для нас, нежели для турок. Турецкий поток – это тоже проект важный, но тоже, мне кажется, что в большей степени для России, потому что Турция уже неоднократно показывала, как посредством приостановки строительства турецкого потока она способна шантажировать Москву. Вопросы, безусловно, для турок важные, но они важны для турок в том плане, что они дают возможность на Москву давить по каким-то другим вопросам, потому что там Муафрину или по Идлибу. Потому что тот уровень взаимоотношений, который существует сейчас между Россией и Турцией, это такой обмен услугами. Мы вот даем вам разрешение на продолжение строительства очередной ветки турецкого потока, и в этот же день мы даем разрешение туркам на то, чтобы они начинали свою операцию в Африне. С-400 – это очень странная ситуация. Как мне кажется, это задумывалось как привок Запад, но понятное дело, что это был такой блеф, за который нужно было, в общем-то, платить. И для меня загадка, почему стороны в итоге довели все до такой ситуации, особенно турки. Потому что очень странно договариваться о поставках и быть уверенным в том, что Москва поставит вам еще и технологии, о которых речи никакой не шло. И вдруг потом Турция заявляет о том, что как бы без технологии С-400 им не нужны, потому что металла, а контракт уже подписан, и про технологии нет ни слова. Что это было такое? Попытка использовать эти технологии как способ отыграть ситуацию назад, когда уже состоялся шантаж в отношении НАТО, или это была просто глупость турецкого руководства? Это, по-моему, большая загадка.
Сейчас в политике, ну, очень много личных эмоций. Эрдоган не боится, что он в один прекрасный день вот этим всем просто разозлит Дональда Трампа, и Трамп обратит, наконец, на него свое внимание. И если уж он против Китая начал торговую войну, то Турцию он может вообще удавить.
С одной стороны, то он, конечно, добивается его внимания. Но с другой стороны, у турок есть некая недооценка Трампов. Существует такая укоренившаяся точка зрения, что да, это очень эмоциональный человек, который принимает достаточно эмоциональные решения, но при всем при этом он лишен власти. Поэтому, если вдруг он захочет турок удавить, то никто ему сделать этого не даст, потому что американская политическая система предполагает огромное количество ограничений деятельности любого политического института, в том числе и субпрезидента. Кроме того, турки, в общем-то, народ достаточно себялюбивый, и у них бытует и другая позиция, что без Турции США вряд ли смогут чего-то добиться на Ближнем Востоке, и уж лучше турок иметь в качестве своих союзников по НАТО, нежели в качестве своих противников. Уверенность в своей незаменимости тоже определенный стереотип в головах турецкого руководства создает. Такая недооценка Трампа существует. Вопрос другой, оправдана она или нет. Трампа всерьез не воспринимают.
Турецко-российско-иранский саммит в Анкаре комментировал востоковед Леонид Исаев. Вопросы ему задавал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Британские спецслужбы считают, что с большой степенью вероятности определили местонахождение секретной российской лаборатории, в которой было изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок», примененное 4 марта в английском городе Солсбери против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета «Таймс» со ссылкой на неназванные источники. По данным этих источников, с помощью научного анализа и разведданных место лаборатории было определено уже спустя несколько дней после отравления Скрипалей. Однако где именно в России находится эта лаборатория, издание не уточняет. В Чехии задержан бывший председатель правления разорившегося банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, который в России обвиняется в крупном хищении. У полицейских, проверявших его документы, возникли подозрения, что они поддельные. Бугаевский был объявлен в международный розыск еще год назад. По версии следствия, в январе 2016 года, за несколько дней до отзыва у банка «Интеркоммерц» лицензии, Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи более 45 миллионов евро. Позже в отношении банкира было возбуждено дело о хищении принадлежавших банку «Интеркоммерц» облигаций федерального займа стоимостью почти 8 миллиардов рублей. Расходы мэрии Москвы на выездные фуршеты выросли вдвое по сравнению с прошлым годом и составили 28 миллионов рублей. Об этом пишет издание Daily Storm со ссылкой на контракт на организацию выездных банкетов с комбинатом питания финансово-хозяйственного управления. В меню значатся деликатесы, салаты с необычной заправкой, десерты ручной работы, рыба ценных пород, икра, дичь. Среди алкогольных напитков шампанское, коньяк выдержкой от 10 до 25 лет стоимостью более 1500 рублей за 100 граммов, бокал сухого вина стоит от 1000 рублей, одну брошенную в чай дольку лимона городской бюджет оценивает в 11 рублей, а бутылку воды в 110 рублей. В документах не указано, сколько мероприятий проведет правительство Москвы, но их должны посетить около 2000 человек. Таким образом, на одного гостя будет потрачено около 14 тысяч рублей. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Латвии вновь заговорили о языковой проблеме, на этот раз в связи с реформой школьного образования. Местное русскоязычное меньшинство протестует против реформы, в соответствии с которой русские школы будут переведены на латышский язык обучения. В условиях напряженных отношений между Латвией и Россией многие опасаются политических осложнений. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Президент Латвии Раймонд Вейнис в понедельник подписал законодательный пакет о переходе школ национальных меньшинств, подавляющее большинство из которых русские, на латышский язык обучения. Поправки к двум законам были окончательно одобрены парламентом 22 марта. Против проголосовала только оппозиционная фракция партии «Согласие», традиционно опирающаяся на русскоязычный электорат. С 2021-2022 учебного года с 1 по 6 класса на государственном, то есть латышском языке, будет преподаваться не менее половины предметов. С 7 по 9 – 80%, с 10 по 12 класс обучение будет вестись только на латышском языке, за исключением родного языка и литературы. Закон касается как государственных, так и частных школ. Впрочем, использовать второй язык в школе можно, если это официальный язык Евросоюза. Детские сады меньшинств тоже станут двуязычными. Сейчас в школах нацменьшинств первого класса часть предметов преподают на русском языке, часть на латышском, а еще одна часть с применением обоих языков. В среднем средней школе 60% предметов ведется на государственном языке, на нем же сдаются и выпускные экзамены. Идея о переводе русских школ на латышский язык была выдвинута национальным объединением в октябре прошлого года. Русская община Латвии отреагировала на нее серией протестных акций. Первый марш в защиту русских школ состоялся в конце октября. Рижанин Олег вышел на акцию в защиту русских школ, потому что не согласен с решением правительства.
На периферии Латвии живет семья моей сестры. Там, поскольку не набирался комплект для первых классов русских, школы постепенно перешли на латышский язык обучения. Это естественный процесс ассимиляции. Здесь же эта ассимиляция принудительно происходит. Сын моей сестры, имея русскую фамилию, по-русски почти не может говорить. Но человек должен быть причастен к идентичности своих родителей.
Директор одной из русскоязычных школ Риги Денис Клюкин больше всего возмущен тем, что правительство и семь не обсудили реформу с социальными партнерами.
В том виде, в котором сейчас принята реформа, это полностью, это откровенно дискриминационная реформа. Реформа направлена конкретно на русских. Почему можно на английском школу, а на русском нельзя? Здесь живет несколько сотен тысяч людей, у которых русский язык. Ни одна из поправок, которая была представлена со стороны русскоязычного населения, не была даже рассмотрена. Никаких контактов министерства с русскоязычным населением не было. Идея единой школы, она хорошая, но ее надо было делать другими способами.
А какие, как вы думаете?
Более плавные. Я боюсь, что мы встретимся с тем, что в 2019 году в первый класс ученики пойдут фактически в латышскую школу. Почему нельзя было оставить прекрасно работавшую систему билингвальную? Оставьте все на латышском языке. Стандарт, программы, все учебники, экзамены на латышском языке. То, что касается 10-12 класс, пожалуйста, все на латышском, без проблем. Но основное образование, которое записано в Конституции, оно должно быть доступным. Ну и второе – учителя. И на следующий год мы получим нехватку учителей в 30%. В целом по Латвии. Я, скажем так, достаточно сильно латышизировал коллектив. Каждый второй учитель, который приходит в новую школу, это латыш. Мы пытаемся быть святее Папы Римского. И столько, сколько мы сделали для школы в целом русской, для интеграции детей русских в латышское общество, латышскую культуру, ни одно министерство культуры, образования, ни одно государственное агентство вместе взятое, даже 0,1% этого не сделали. У меня в школе, например, лучший песенный коллектив Латвии. Поют только латышский репертуар. Нехорошо, но, к сожалению, насадить идею патриотизма. Я достаточно молод. Я подумал, я единственный из директоров русских школ, кто не был пионером. Я из того поколения, которое, в принципе, воспитано в других ценностях. Либеральных, ценностях демократических. Это удар по нам, по молодым, лояльным гражданам Латвии.
Автор реформы, министр образования Карлис Шадурскис, заявил, что протесты не заставят его пойти на компромисс, потому что ими руководит одна маргинальная пророссийская партия – Русский союз Латвии, и выгодна не только Кремлю. Противники билингвального образования считают, что система вносит раскол в общество, и государство не должно содержать учебные заведения, преподающие не на государственном языке. Проректор Латвийского университета, идеолог языковой политики Инна Друвета, руководила Министерством образования и науки в 2004 году, когда осуществлялся переход на двуязычную систему школьного обучения. Она считает, что сейчас неправильно использовать слово «реформа», потому что речь идет только об одном из этапов преобразования школ.
Президент утвердил поправки к закону об образовании и закону о всеобщем образовании, подразумевающие большой удельный вес государственного языка на всех этапах, особенно в средней школе. Эти поправки завершат постепенный, систематический и хорошо продуманный 30-летний период укрепления государственного языка в образовании. Сразу хочу сказать, что система предусматривает освоение языка и культуры меньшинства на всех этапах обучения, поэтому не стоит использовать понятие «образование» только на госязыке. Как известно, латвийское государство считает своей задачей поддержку и сохранение языка и культуры национальных меньшинств, и у детей должна сохраняться возможность осваивать родной язык и культуру. И принятая ныне модель это позволяет. Это закономерная часть латвийской политики в области государственного языка. языка, которую не следует рассматривать в отрыве от нее. Государственный язык в образовании – только один из аспектов укрепления государственного языка. Здесь много вопросов уже решено и много еще предстоит решить.
Как вы думаете, возможно ли было другое развитие ситуации?
В ходе разработки и принятия закона решения принимались с опорой на оценки ученых, специалистов, учителей, школьных руководителей, представителей родительских организаций. Латвия показывает положительный пример постепенности преобразования и включения общества в решение проблем. Радикальные мнения высказывались со всех сторон. Мы не можем не считаться с тем, что в демократическом обществе правом оспорить любое решение обладает любой человек и общественная организация. Но те, кто принимает решение, должны рассматривать проблему в комплексе, взвешивать все аспекты и прорабатывать детали. В латвийской системе образования для национальных меньшинств эти требования соблюдены.
Госдума России уже пригрозила Латвии экономическими санкциями за запрет обучения на языках национальных меньшинств. Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что реформа – внутреннее дело Латвии. Согласие намерено опротестовать закон в Конституционном суде. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к одной из основных тем прошедших дней – акциям протеста против расширения свалок в различных российских городах. Истринский городской суд арестовал недавно на 15 суток одного из организаторов акции против свалки Ядрово в Волоколамске Артема Любимова. О том, как живут и чего опасаются родственники волоколамских активистов, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
Это действительно для людей стало большой неожиданностью, то, что вообще эти аресты последовали. То есть люди выходили на согласованные акции протеста 24, 25 марта и 1 апреля. И вот после последних акций протеста 1 числа задержали в том числе Артема Любимова. Это тот человек, который согласовывал все эти акции протеста, все эти митинги. Дело в том, что мы с ним общались еще 25 марта во время одной из согласованных акций. И он убеждал нас, что не ждет никаких арестов от властей. И вот как он это объяснял, давайте послушаем.
Наша местная полиция, местная прокуратура, они все живут здесь, а свалочный газ он не разделяет, есть человек погоны или нет. Тем более, что я здесь уже давно. В 2013 году там была попытка меня привлечь к ответственности за организацию незаконного шествия. Суд меня полностью оправдал, и с тех пор у нас с местной полицией, прокуратурой полное взаимопонимание.
Жители, тем не менее, говорят о том, что собираются выходить на акции протеста и дальше, и 14 апреля наметили уже новую акцию протеста. Сегодня нам активисты буквально написали в мессенджерах о том, что кроме того, что людей арестовали, как минимум на двух бизнесменов волоколамских власти оказывают давление. Дело в том, что имена этих бизнесменов — Рамазан Байрамов и Андрей Жданов. У них разный бизнес волоколамский, и к ним на следующий день после арестов, то есть буквально 2 и 3 апреля, стали приходить сотрудники полиции из московского МВД, из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. У них, собственно, в фирмах изымают документы и проводят проверки именно по части экономических преступлений. Сегодня я поговорил рядом с Мытищинским спецприемником, где, собственно, сейчас отбывает арест бизнесмена Андрея Жданова. Сегодня я поговорил там с его супругой Еленой Ждановой. И вот как вообще она нам описала момент непосредственно ареста, за что арестовали Андрея Жданова, и то, вот с какими требованиями сотрудники АБЭПа пришли к ним в парфюмерный магазин.
Это, можно сказать, первый случай. Я думаю, он и будет и последним. И поэтому нахожусь в некой растерянности. Поэтому тяжело дается морально вот такой момент в нашей семье. 1 числа апреля был санкционированный митинг в городе Волоколамске по поводу закрытия полигона Ядрово. Мой супруг присутствовал на этом митинге. Высказывал свое мнение, возможности борьбы с этим.
Он же на сцене был, да?
Да, в этот момент он был на сцене. Было предложено устроить автопробег в поддержку тоже волоколамцев.
Когда его задержали и как это произошло? После чего? Для задержания должен быть какой-то хотя бы формальный повод.
Его обвиняли в организации несанкционированного митинга «Автопробег».
То есть его посчитали организатором?
Да, совершенно верно.
Он был?
Нет. У нас семейный бизнес, магазин розничной торговли, косметики и парфюмерии. Бизнес оформлен на мужа, на Жданова Андрея Алексеевича. И 2 числа, 2 апреля поступил звонок с работы. Звонил наш продавец-консультант. Оповестила меня о том, что в 10:24 у нас звонок был в 10:24, о том, что у нас проверка. Никаких документов мне не было, просто озвучили, что у нас проверка по контрафакту. В 10:20 они у девочек сделали контрольную закупку, после чего они показали удостоверение и сказали, что у нас проверка магазина.
Видите, что это именно давление? Но так же не бывает, когда делают контрольную закупку и сразу же начинают проверять магазин на, там, по признакам.
Ну, учитывая, что мы занимаемся уже больше 20 лет предпринимательской деятельностью, и в такой форме, как говорится, проверка у нас в первый раз. Совпадение – это не совпадение, есть какая-то доля вероятности несовпадения, но, наверное, она не будет у меня, она как бы логически, все понимают, что это не совпадение абсолютно. Вера во что-то хорошее, правдивое, доброе, наверное, она, наверное, отсутствует уже на этот момент.
Как себя чувствует муж вообще? Что вы ему сегодня передали, что он говорит?
Он меня успокаивает, что все хорошо. Вы сами понимаете, что внутри я переживаю, поэтому... Получается, не я его поддерживаю, а он меня поддерживает, что все хорошо. Конечно, очень переживает дочь.
Когда у него истекает срок ареста?
Срок ареста истекает 15 числа вечером. Это буквально получается на следующий день после митинга, который назначен на 14 числа.
Вы пойдете на него?
Да, конечно. Приедет сын. То есть наша семья будет... по-прежнему участвовать в митингах.
Ну, собственно, действительно, повторюсь, что 14 апреля анонсированы митинги, люди действительно собираются на них идти, и, видимо, пока вот ситуация в Алхамске настолько острая, там продолжает витать в воздухе этот запах, запах этого полигона, люди будут выходить дальше.
Из Волоколамска передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Ну, а нашу программу продолжает опрос на улицах российских городов. Он связан с недавней отменой прямых выборов мэра Екатеринбурга. Нужны ли прямые выборы мэров российских городов? Такой вопрос прохожим на улицах российской столицы задавала наш корреспондент Елена Поляковская.
Ну, я думаю, что, наверное, нужны. Вы знаете, он, конечно, много сделал, но я вот живу здесь, я вижу, что асфальт у нас... 3-й год подряд делаются.
Как бы странно это ни звучало, это типа демократия. И люди смотрят, какие есть программы, не ожидают что-то от конкретного человека и выбирают согласно этого. А если нам его поставят, то мы не знаем, что от него вообще ждать. То есть он нам ничего не обещал, он просто пришел, его выбрали какие-то левые люди, и он может ничего не выполнять совершенно из того, что нам бы хотелось.
Я думаю, что мы должны с вами выбирать. Потому что вся вот эта грязь и все этот непорядок, это только от того, что как мэр руководит, как управа руководит. Значит, мэр должны выбирать мы, если мы хотим жить хорошим в окружающей обстановке.
На самом деле, я думаю, что особо ничего не изменится в этом плане. Потому что выдвигались кандидатуры, даже которых, то есть, люди выбирают. Их же все равно выдвигают от партий.
Кого назначить, того и будем выбирать из кандидатов, правильно?
Понимаете, в чем дело? Нужны не прямые выборы, а возможность после этих выборов отзывать того, кто был выбран, если он не справляется со своими обязанностями. А у нас как происходит? Мы выбираем того или иного, а после этого все, он набирает каких-то своих людей, начинает производить какую-то свою политику, а отозвать его обратно мы не можем.
Я иногда доверяю внешности, возможно, она обманчивая, но если мне приятен человек, то я за него проголосую. А если мне назначат кого-то неприятного, например, мне это будет неприятно.
Выбирать. Обязательно выборы должны быть.
Я считаю, что должны назначить сверху, потому что мы доверяем Путину, у нас очень хороший президент. А как мы можем выбирать, когда мы их никого не знаем? Это даже смешно выбирать.
Конечно, лучше, когда горожане сами выбирают. Потому что назначенный мэр всегда будет хотеть угодить не тем, кто его выбрал среди населения, а тем, кто его назначил вверху.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, нужны ли прямые выборы мэров российских городов. Слушайте программу «Время свободы». Суд в Киеве сегодня должен был избрать меру пресечения львовянину Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве 20 февраля 2014 года во время Евромайдана двух сотрудников правоохранительных органов. Однако вчера генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал неправильной квалификацию преступления в этом деле и сменил группу прокуроров по этому эпизоду расследования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Уголовное дело о гибели сотрудников правоохранительных органов в период Евромайдана Генеральная прокуратура Украины расследует еще с 2014 года. Однако только в минувшем феврале следствие объявило о первом подозреваемом. Им оказался 48-летний львовянин Иван Бубенчик. На Майдане он командовал сотней самообороны, а после революции вступил в добровольческий батальон «Днепр-1». Был ранен под поселком Пески и спустя несколько месяцев стал командиром батальона «Запад-2». Ивана Бубенчика задержали на этой неделе при попытке пересечь украинско-польскую границу. Его подозревают в причастности к двум убийствам и одному покушению на убийство силовиков более 4 лет назад в центре Киева. Эта новость вызвала возмущение в лагере бывших революционеров и удивление в среде противников Майдана. Вот как адвокат родственников погибших героев Небесной Сотни Виталий Титыч характеризует Ивана Бубенчика.
Это лицо, действия которого формально пока есть подозрение в отношении того, что его действия формально стали частью либо уже подготовленного сценария террористического акта, либо просто были использованы как повод, в том числе для его проведения. Предположительно, из консерватории были проведены выстрелы по представителям правоохранительных органов, и в частности было смертельно ранено 2 человек и убит 1 человек позже в разных местах. Они рассматривались нами, мною, по крайней мере, я это говорил изначально, 4 года назад, как составляющие вот этого террористического акта. Позже, когда следствие и последующим процессуальное руководство восприяло нашу позицию понимания данного преступления, исследовало более внимательно существующие доказательства, изменило квалификацию данного преступления с просто убийства на совершение террористического акта. Она в том числе была обязана исследовать и эти обстоятельства в одном уголовном производстве, потому что по факту убийства были возбуждены дела сразу в момент убийства. И с тех пор их рассматривали в департаменте специальных расследований. Шло следствие. После 2016 году гражданин Бубенчик выступил с определенными заявлениями. Да, ФСБ вложилось в создание очередного фейка. Да, это такие документальные фильмы от ФСБ, в котором документальности очень мало.
О противостоянии на Майдане и стрельбе из автомата по беркутовцам Бубенчик рассказал 2 года назад в документальном фильме «Бранси. Пленники». Вот несколько цитат из его интервью. «Стрелял из самого дальнего от Майдана окна консерватории за колоннами на 3-м этаже. Оттуда четко были видны милиционеры со щитами у стелы. Я выбирал тех, кто командовал. Расстояние небольшое, поэтому на 2 командиров потребовалось только 2 выстрела. Говорят, что я убил их в затылок, и это правда», утверждал 2 года назад Бубенчик. Однако впоследствии заявил львовским СМИ, что во всех его прежних интервью о событиях на Майдане все правда, кроме слов об убийствах, продолжает адвокат Виталий Титыч.
Что сдерживает и что есть вопросом сейчас следствия, в том, что его истории на камеру, которые он давал, не соответствовали реальным обстоятельствам совершения данного преступления. То есть он фактически в тот момент рассказывал какие-то байки. Никаких там выстрелов в затылок, я там не помню дословно его бред, но что-то он кому-то там стрелял в затылок, каким-то офицерам. Естественно, эти басни не подтверждены материалами уголовного расследования. Есть те раненые, смертельно раненые и убитые, о которых я говорил, это никакие не офицеры. Первый — это вообще, условно говоря, левый человек, никакому Беркуту отношения не имеет. Это прапорщик внутренних войск, который убит там под стелой, был ранен и истек кровью. Поэтому на него особенно никто не реагировал и воспринимали как обыкновенного, ну не обыкновенного, специально подготовленного провокатора ФСБ. Но в последующем следствие продолжалось, и было установлено оружие, это сайга нарезная, был установлен собственник оружия, он в бегах. Этот собственник дал показания о том, что он свое оружие передал бубенчику. Из этого оружия экспертизы было установлено как раз вот нанесение вот тех ран, которые огнестрельных, о которых мы говорили. Это те обстоятельства, по которым правоохранительные органы обязаны однозначно не просто возбудить, расследовать уже и применить все мероприятия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, для того, чтобы продолжить расследование, в том числе в части обеспечения расследования, взятия этого лица под стражу.
Как отмечает еще один адвокат родственников Небесной Сотни, Павел Дикань, по его данным, в деле бубенчика еще остается немало белых пятен, и выводы пока делать преждевременно.
Исходя из тех показаний, которые он давал, насколько я знаю, характер ранений сотрудников, они как-то там не совпадают. То есть ранения и убийства были картечью, а он говорил, что стрелял из САИ или из Калашникова. Очевидно, что там есть какие-то несовпадения. Но, насколько мне известно, допросы вызывали неоднократно, обыск проводили, а потом он начал уклоняться от следствия. Поэтому это уже действие следователя, каким образом, если есть достаточная доказательная база, установить события преступления.
Адвокаты бубенчика настаивают на исполнении закона об амнистии в отношении майдановцев, который был принят после революции достоинства. Однако прокурор департамента спецрасследований Алексей Донской назвал этот документ ничтожным и таким, который не может быть применен к бубенчику.
Действительно был такой закон. Там, к сожалению, в феврале, в марте 2014 года было принято ряд законодательных актов, которые, с моей точки зрения, там очевидно противоречат базовым принципам справедливости и это вопрос уже Конституционного суда. Но действительно такой закон существует, и он препятствует привлечению и даже расследованию такого рода событий. Ну, с моей точки зрения, это не одинаковое применение законодательства и в принципе, в любом случае, такие преступления, если они были, должны быть расследованы, а вот мера наказания должна быть вынесена в соответствии с принятым законодательством.
Некоторые украинские СМИ предполагают, что активизация дела бубенчика может быть связана с продолжающимися судебными процессами против экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут». На этих процессах защита часто акцентирует внимание на том, что до сих пор никого из активистов Евромайдана не осудили за убийство сотрудников правоохранительных органов.
Нет, связи я не вижу. Все дела расследуются, к сожалению, крайне медленно. Понимаете, ресурс, который был выделен на расследование, он крайне недостаточен, исходя из того количества правонарушений, которые были в тот период совершены, в первую очередь, со стороны правоохранительных органов. Пока, я так понимаю, руки дошли, пока какая-то доказательная база была собрана. Тот же самый процесс Януковича, он, собственно говоря, тоже, с моей точки зрения, мог бы начаться года на два раньше. Соответственно, все движется крайне медленно, но движется. И мне кажется, что расследованы должны быть все события.
События, которые касаются как убийств более сотни активистов Майдана, так и убийств около 20 сотрудников правоохранительных органов?
Обязательно. Понимаете, я как человек, который там был и видел настроение людей, я понимаю, что до определенного момента это была абсолютно мирная протестная акция. Но причины, почему сопротивление приняло насильственный характер, они тоже, собственно говоря, лежат в поведении правоохранительных органов. И все это следует учитывать. Ситуация крайне неоднозначная была. И на каком-то этапе у людей, видимо, лопнуло терпение, потому что людей похищали, избивали, убивали, беркутовцы или милиционеры. Поэтому тут контекст очень важен. как развивались эти события. Безусловно, насилие не оправдывает ничего, но определенные обстоятельства нужно принимать во внимание.
Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович заявил, что если активист Евромайдана Иван Бубенчик станет единственным, кого посадят за убийство зимой 2013-2014 годов, то Украина может вернуться в прошлое, до Майдана. Вы согласны с этими словами Ветровича?
Безусловно, если к ответственности будет привлечена только одна сторона, это покажет, что система не исправилась, что система носит, продолжает носить насильственный характер по отношению к населению со стороны государства. И задача правоохранительной системы – это охрана права всех людей. Я не думаю, что эта ситуация возможна. Я думаю, что будут все-таки приговоры в первую очередь по правоохранителям. Но там процессы очень длительные. Нужно подождать. То есть, Владимир Ветрович рисует крайнюю ситуацию, которая, с моей точки зрения, не должна состояться. Если она состоится, заряд присоединишки в точке зрения.
Говорил адвокат родственников Небесной Сотни Павел Дикань. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 5 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.